Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александры Никифоровой с игуменей Георгией Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых благоверных князьях Константине, Михаиле и Феодоре Муромских, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец говорил, что непрестанная молитва скоро приводит ум в исправление. Говорил некто из отцев, как никому невозможно видеть свое лицо в мутной воде, так и душа, если не освободиться от чуждых помыслов, созерцательно молиться не может. Однажды некий старец пришел в гору Синайскую, и когда выходил оттуда, на пути встретился ему брат и, вздыхая, говорил старцу: «Мы скорбим, Авва, о бездождии». Старец говорит ему: «Почему не молитесь и не призываете Бога?» Брат сказал ему: «И молитву творим, и прошение, но нет дождя». Старец говорит: «Почему же не молитесь с усилием? Хочешь ли знать, что это такое? Встанем на молитву». И, простерши на небо руки, помолился, и тотчас сошел дождь. И брат, видя это, устрашился и падши поклонился ему. Старец же тотчас убежал оттуда. Братья рассказывали, говоря: «Однажды мы пришли к старцам, и когда по обычаю совершилась молитва, приветствовав друг друга, сели, и после беседы, намереваясь удалиться, мы просили опять сотворить молитву. Тогда один из старцев сказал нам: «Что же вы не молитесь?» Мы отвечали ему: «Когда мы пришли, Авва, была молитва, и с того времени беседуем доселе». Он сказал: «Простите, братья, потому что некоторый брат, сидящий с вами и беседующий, сотворил 33 молитвы, и когда он сказал сие, они сотворили молитву и отпустили нас». Некий отшельник увидел демона, побуждающего другого демона прийти и разбудить спящего монаха, и слышит такой ответ от другого демона: «Не могу этого сделать. Ибо я его пробуждал, и он, вставший, опалил меня, поя псалмы и молясь». Старец был спрошен: «Что значит непрестанная молитва?» И ответил: «Из самой глубины сердца высылаемое моление к Богу с прошением полезного. Ибо не тогда мы только молимся, когда стоим на молитве, Но истинная молитва есть та, когда мы можем всегда молиться в себе. Некий брат безмолвствовал в пустыне в своей келье и сильно скорбел от уныния, побуждавшего его выйти из кельи, но говорил сам себе: «Душа, ты не изнемогаешь сидеть в келье, довольно для тебя того, если и ничего не делаешь такого, чтобы никого не соблазнять, никому не вредить, не получать вред от кого-нибудь. Ты знаешь, от каких бед избавил тебя Господь, для того, чтобы ты молчала и, не рассеиваясь, молилась Богу. Ты не пустословишь, не слушаешь бесполезного, не видишь вредящего тебе. Одна у тебя есть брань сердечная. Силен Бог и ее утолить, когда я буду просить смирения, ибо Он знает во всем мою слабость, посему допускает мне искушаться в душе». Когда он размышлял таким образом в себе, много утешения было ему ради непрестанной его молитвы. Учение же сие имел он и брат от святых отцев, состарившихся в пустыне. Старец сказал: «Чудное дело! Мы приносим молитвы так, что представляем Бога присущим и слушающим слова наши, а когда грешим, то делаем так, как бы он не видел нас». Брат спросил старца, говоря: «Почему, когда я стою на молитве, возмущает меня помысл?» И получил в ответ: «Потому что дьявол, от начала не желающий поклониться Богу всех, был низвергнут с небес и сделался чужд Царствия Божия. Поэтому и в нас, желая произвести то же самое, Он удерживает нас от молитвы».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Три шага до Царствия Небесного совместно с интернет-порталом «Православие и мир». Третья беседа с игуменей Георгией Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме. Это интервью было записано в январе 2013 года в Тбилиси во время торжеств по случаю 35-летия патриаршества святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II.
Вот как все было промыслительно. И радовались все, и плакали. Я глаза открываю, мама, Господи, здесь все. Ой, прям вот не знаю. Такая была радость, такая была встреча. Но потом это все быстро, вся эта радость прекратилась. Пришли немцы в эту станицу, да. Правда, они там не очень долго были. Но что? Многие уезжали в Германию. Мне там обещали, знаете, и квартиры, и работу, и копеечку, все. Потом наши партизаны окружили станицу и пришли не с той стороны, откуда немцы ждали, а с другой. Только слышим, стрельба какая-то, то немцы расстреливали, кого прям на виселицу даже повесили. В Германию много уезжали люди, потому что они обещали все там. И вот такое. Ну, в общем, наши пришли, немцы отступили, пошла эпидемия сыпной тиф. Мама скончалась, умерла там. 35 лет ей было. И вот я и Лидочка, вторая сестра, которая сейчас в Ленинграде живет, мы с ней вдвоем остались. Вот так. Потом сообщили маминой другой сестры. Они в Валдае жили. Мама там родилась тоже когда-то. Их мама было 7 сестер всего. Вот.
А верующая семья была?
Верующие. Все верующие все были. Все верующие были, да. Ну и вот нас в Валдай потом привезли. И тетушка там, другая сестра мамина. Что ж, еще война, знаете, сразу двоих тоже содержать. Сложно было. И нас в Валдае сдали в детдом. Ну, правда, мы там недолго были в Валдае. И я в Питер вернулась в 44-м году. В Ленинград вернулась. Опять тоже было так промыслительно. Главное, послали, посадили вагон, но никому не поручили ничего. То есть сопровождающего не дали. Ребенка послать, так, знаете, как-то. Вот. И забыла, на какой станции нас, значит, это... Ну, меня оставили. Вагон меня не посадили обратно. То есть до Ленинграда. Я одна была в детдоме. И вот, когда высадили меня, прям удивительно, послать несовершеннолетнюю девочку... блокадницу и не даст сопровождающего. Это было очень так. И вот я сижу тоже, плачу, ко мне подходит одна женщина и говорит: девочка, а ты что? Почему ты не поехала? И я говорю: не знаю, меня вот высадили почему-то и надо обратно. И я говорю: а меня к тетушке, я должна к маминой сестре ехать. А где она живет? И ей говорю: я говорю, улица Куйбышева. Говорит: я на Куйбышевой живу. Понимаете, опять как промыслительно. А какой дом? Я ей сказала: тетя Мотя. Ну, просто так называли, тетя Мотя. Матрена Степановна. Какая квартира? Я ей все сказала. Она приехала там, сказала, что вот ехала ваша родственница, племянница. И, говорит, ее вернули. Где дом вернулась, когда я меня привезли. Там, конечно, потом неприятно было. Да и директору, и все как это... несовершеннолетнюю девочку послать, одну не дать, не сопровождающую никого. Но потом второй раз уже послали. Там уже довезли, да, встретили.
А у вас не возникало вот такое, вот ребенка, я имею в виду, такой обиды на Бога?
Никогда, да.
Никогда. А вы обращались к Богу вот, во всех этих испытаниях?
Ну, когда еще ребенок была, не было такого сознания молиться, что «Боженька, помоги, Боженька, пошли там», знаете, вот так.
А когда появилось, что вот такое желание, чтобы пойти в монастырь?
Это уже появилось у меня в 48-м году. К тетушке-то вот, когда я приехала, смотрю, она у нее, знаете, конечно, времена-то какие были, что и Евангелие там, или Библии какие-то, все прятали. Вот читала, у нее в храм ходила, потому что все тетушки, вот 7 сестер, все были верующие. Где, как, когда, какой праздник, акафист поют, читают там. Например, в Никольск Ухте храма, святителю Николаю, да. На Ухте там скоропослужие. Это везде вот так я, знаете, ходила. Очень любила акафисты петь и читать. Вроде голосенок появился, тогда молодежь, это, знаете, ходить-то времена-то какие были. Опасно было. А я все равно ходила. Все равно ходила. И пела акафисты. Акафист начинается, батюшка так посмотрит, кто там, кто поможет ему петь-то или что-нибудь. О, Валя, иди петь. Вот помогала петь акафисты. Такие проповеди говорили. Такие были батюшки из святейшего Кирилла. Очень сильный проповедник был отец Михаил. Да, потом отец... Конечно, конечно. Отец Филофей такой был. Отец Александр был. Вот несколько таких, вы знаете, ну, такие говорили проповеди. Когда кому память вот, преподобных, для чего шли? В монастырь уходили ради спасения своей души. И вот потом появилось такое желание. Один раз пришла на Рождество в семинарию. Открыли как раз семинарию ленинградскую. И я, отец Александр, там такой был, очень такие говорил проповеди. И вот он говорит: дорогие братья и сестры, какой сегодня радостный, спасительный праздник. Сам Боженька появился, родился. Ради чего? Ради нашего спасения. Волхвы принесли смирно, ладан, все это, знаете. А что мы Боженьке принесем? Я тоже стою, думаю: Господи, Боженька, что я тебе принесу? Ну, у меня ничего нет, кроме грехов. Возьми меня, Боженька, возьми меня. Вы знаете, вот там такие говорили проповеди. Вот появилось желание в монастырь, и все. А тетушка меня и пускать не хотела никак. Да, никуда ты не пойдешь. Похоронишь меня, тогда куда хочешь иди. Но потом Господь сподобил все равно. Вот в 49-м году я поступила в Пюхтицу.
А с батюшкой Серафимом Вырицким?
Два раза у него была. Ну, вот один раз пришла в Никольский собор. Была кафедра святителю Николаю. Алтарницы меня тоже все знали. Я всех просила молиться, чтобы вот как-нибудь, ну, Матерь Божия устроила, взяла меня и смягчила сердце тети Моти моей, как просто называла тетя Мотя. Она и слушать не хотела. Говорит: я тебя взяла, а теперь, говорит, старую, да малую бросаешь. У меня вот сестра-то младше меня, Лида. Она сейчас живет в Ленинграде. Да. И говорит, похоронишь тогда куда хочешь. Хочешь замуж, хочешь в монастырь иди, а сейчас я тебя никуда не пущу. И вот я всех просила молиться. И мне матушки-алтарницы говорят, это в Никольском вале, говорят, надо еще благословение, знаешь, у владыки Алексея, тогда Симанский, он был настоятелем в Никольском соборе, а потом уже митрополитом и патриархом. Вот, они меня провели к нему, он меня принял, все расспросил тоже, с кем я живу, сколько лет, чем занимаюсь. Я говорю, владыченька, дорогой, помолитесь, чтобы Господь смягчил сердце. Я говорю, моей тетушке, я говорю, она вот никак не хочет меня отпускать, и все. Куда ты, говорит, еще совсем ребенок, молоденькая, меня и сестру бросаешь. Он говорит, ну надо молиться. Говорит, съезди в Ирицу к отцу Серафиму. Мне тоже вот это матушке рассказывали, что вот такой старчик есть, непростой. И он всем очень помогает. Я узнала, как туда ехать надо, и приехала к отцу Серафиму. День был хороший, погода. Вы знаете, столько сидела на травке, кто там на стульчике, кто как. И все писали записочки, потому что он уже не принимал никого. Это осенью было. Да, 49-й год уже был. И матушка Серафима, его келейница, приходила и брала записочки, и батюшке передавала. И потом мне говорят, что девочка, пиши батюшке, он никого не принимает. Матушка Серафима выходит, я, значит, это к ней так это обращаюсь, она там, я, ты что, девочка? Ну, они мне уже все рассказали, что пиши, что хочешь, там, свои вопросы или чего. Ну, она пошла, там от некоторых взяла записочки, выходит, ко мне подходит. Меня за руку ведет к батюшке. Как они все поднялись. Матушка, матушка, мы уже сколько часов сидим одна. Говорит, матушка, я даже ночевала здесь. Я говорю, мне как батюшке надо. Его благословение, его совет. Миленькие, молитесь, пишите. И вот так. Я к нему вхожу. Господи, помилуй. Он лежит на кроватке. Знаете, вот как есть такая фотография, как отец Амвросий Оптинский. Вот он так лежал. Я вошла, перекрестилась сразу на колени. И вот так сразу на кроватку. Плачу, ничего не могу говорить. А он меня гладит, благословляет. Ну что, что ты, как себя звать, что ты, откуда? Я сказала, я говорю, грешная Валентина. Что ты хочешь, как? Не могу сказать про монастырь, кто я такая. Читала, знаю, что какие подвижники там были, а я-то кто такая? Грешница. Вот. И он опять спрашивает, с кем ты живешь, как, чего. Потом говорю, батюшка, помолитесь. Я говорю, я так хочу в монастырь, такое у меня желание. Так хочу в монастырь, помолитесь, опять повторяю. А он говорит, оглянись, посмотри на стеночку. И он так глядываю, смотрю, вот такая какая-то фотография. Смотрю, какая-то горка, храм, а это Пюхтица. Вот, говорит, твой монастырь, с Богом гряди. Матерь Божия тебя избрала, с Богом гряди. Я говорю, батюшка, меня тетушка Матрена никак не пускает. Я говорю, помолитесь, а пусть она ко мне приедет. И потом у меня сестра двоюродная тоже самое хотела идти. Вот, и Ниночка, я и про Нину спросила, и Нина, пускай, с Богом глядите. Пюхтицу. Когда приехала я домой, вот, ей рассказываю, она и слушать даже не хочет. И никакому Серафиму никуда не поеду, и вот так, да, никуда, пока меня не похоронишь, сиди. Вот. Я опять все в слезы, куда приду, всех матушек прошел там, и они уже в каждом храме все меня знали. Говорю, матушки, помолитесь, чтобы Господь как-то ее сердце смягчил. Потом приехала я вот к князю Владимиру в храм, тоже на Акафист. И вот матушки опять алтарница там выходит, говорит, Валя, матушка Рафаила приехала из Пюхтицы, игуменья. Господи, говорит, она у нас будет ночевать. Вот сейчас акафист кончится, ты к ней подойди, поклонись в ножки и просись. И вот она у нас будет ночевать. Чаек хочешь, пойдем чайку тоже попьешь и попроси ее как следует. И вот после акафиста мы к ней пришли, я тоже ей кланяюсь, прошу, матушка, примите меня. Ну, она так спросила, как, что, чего. И когда я домой пришла, тетя Моти опять рассказываю, она опять в слезы. Я говорю, тетя Моти, я говорю, ну, съезди к отцу Серафиму. И он потом помолился, она поехала. Оттуда приезжает совершенно другая. Да, мне второй раз пришлось, я вот как матушек этих увидела, к нему поехала, чтобы он помолился, чтобы Господь как-то смягчил ее сердце. Видно, помолился, она к нему съездила, от него приехала совершенно другая, только плакала. Ну и вот так. И отпустила, я и Ниночка, так мы приехали, да, в Пюхтицу. Ну потом она летом как-то приехала, ей там так понравилось, и она успокоилась, и видно, за молитвы батюшки.
Игумени Георгии Щукиной, настоятельницей Горнинского русского женского монастыря в Иерусалиме, беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хоров Горнинского монастыря в Иерусалиме и Пюхтицкого монастыря в Эстонии. В наших ближайших эфирах слушайте окончание беседы с игуменей Георгией Щукиной.
В эфире программа «Благовещение».
Святые благоверные князья Константин, Михаил и Феодор Муромские. Святые блаженные князья Константин и сыновья его Михаил и Феодор Муромские жили в XI-XII веках. Блаженный князь Константин, потомок равноапостольного князя Владимира, просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Сына своего Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его, но долго не соглашались оставить язычество. Однажды они подступили к дому князя с намерением убить его, но князь бесстрашно вышел к толпе с иконой Муромской Богоматери. Неожиданно бунтовщики смирились и согласились принять святое крещение, которое и было совершено над ними в реке Оке. На месте убиения сына Михаила благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Распространение христовой веры среди муромцев блаженному князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями, блаженными Михаилом и Феодором. В более подробном жизнеописании святых муромских князей повествуется о разговоре юного Михаила с отцом, неожиданно проговорившегося перед отроком о требовании язычников в знак мирных намерений князя прислать к ним сына своего. Дивная и страшная эта беседа — подлинный эталон детско-родительских отношений. «Не ты ли мне рассказывал о Сыне Божием, который пошел на смерть, чтобы примирить людей с Небесным Отцом? Вот ты, мой отец, вот они, засевшие в городище, вот я, твой сын, пошли к ним меня ради мира». На жертвенную готовность сына князь не нашел, что ответить, ибо тогда проявил бы нечестность в самой вере своей. Юный Михаил идет в сторону городища. Оттуда вылетает смертоносная стрела. К трупу жертвенного отрока в ужасе сбегаются все, бывшие непримиримыми, теперь больше не враги. Вот как может подействовать родительское слово, жизнью подкрепленное, на чистое детское сердце. И дальнейшее обращение язычников ко Христу — бесценный плод жертвенных, детских и родительских молитв.
И завершить нашу передачу — литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Слово о Ломоносове. Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радуется мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звягливо и рогато, ты расскажи чиновно, с церемонией. Кого любишь, о том думаешь, затем и ходишь глазами ума. Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на отцовском судне. Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная чайка Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит ладейщиков, протягивает им конец корабельного каната. «Нате, мол, на буксир возьму». Ладейщики ругаются, а Михайло шапкой им машет. «До свидания, дожидаться не досуг». Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом. С годами маменькин запазушник втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит. «Татка, у солнца свет самородный?»
На солнце риза царская и корона, то и светит.
А звезды? Маменька сказывала, лампады ангельские.
Ну да, звезда бы на Холмогоры пала, весь бы город покрыла.
А молния?
Это Бог, тянет лук крепко и стреляет метко.
Где увидишь дерево или камень грозой обожженные,
там в песках стрелку ищи. А край земли близко ли? А по что немцы говорят не сходно с нами?
Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Пора-то ты у меня любопытен.
Ну и сын у тебя, Василий Дорофеич, — дивился сельский дьячок. Сколько учится, друга столько меня учит. Неладно де называть собака. Надо солбака. Бог де человека создал, и не понравилось, что лоб велик. Лишек от лба отнял, и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что солба. Филолог.
Ну и парень, — вторили монахи архиерейского подворья. Принесли владыке книгу, древлеписьменную, для справок. Он поглядел и очки бросил. Витиевато и узорно, а не четко. А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал, и кряду вопрошает: «Владыка, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в океанде, умыться, чтобы лучи просветить.
Годы шли. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его псалтырь в стихах Симеона Полоцкого. Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой в доме Дудиных есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным», — рассказывает сам Ломоносов. «Помер, а не дал». В воду я совался ради этих книг перед наследниками Дудинами и, наконец, получил вечное владение. Арифметика Магнитского и грамматика Смотрицкого, печати 1645 года. То были врата учености моей. У мужиков разговор, почем хлеб, да почем рыба, у баб, кто где женился, богату ли взял, а книга моя беседует мне. Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего. Глаз, орган тончайший, хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную, и ресницами от пыли загорожен, и бровями от поту со лба защищен. Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал пытать у многограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведает антропология, купно с медициной. Сия последняя знает и о растениях. Потому что всяк злак на пользу человека, кроме табаку. Науки эти все заморские, изложены латинским языком. Латинскому языку где учат? В Москве, в Славяно-Греко-Латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать. Ну, сей день не без завтра. Михайлушка любил природу и очень радовался, что цветы и травы и деревья — это не только сено и дрова, но и наука этим занимается. Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге, крестьяне истори занимались постройкой морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли бегучие строятся, и мельницы стоячие ходят, и материна самопрялка кружится не так просто, а по законам науки, механики и физики. Юноша пристрастился делать модели кораблей и мельниц, придумал хитрые замки, камбару и житницы, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение сменилось страстью к стихотворству по правилам грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого. Отец, занятый промысловыми заботами и расчетами, а затем постройкой каменного собора на селе, сквозь пальцы смотрел на игрушки сына. «Слава Богу! Достаток имею, могу позволить единственному сыну и побаловаться. А старею, все на него опрокинется, не до книг будет». Во всем покрывала детище и маменька-потаковщица. Но вот маменька родимая, свеча неугасимая, горела да растаяла, жалела да оставила.
Василий Дорофеевич женился на другой. Мачеха, как зверь, ощетинилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться по соседям, читать ночью в бане при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала, налетала и на мужа. Вырастил книжника, еретика, целую зиму на книге лежит. Ни поводу, ни по дрова, дармоедина! А что дармоедина? Он на промыслах пособляет родительно. А за книги его два игумена о празднике хвалили. Вот, они его и сманят в пустыню, они надешево лакомы. А татенька родитель, посиди без работника, поил, кормил 20 лет. Михайло не в попы, он цифирь, рехмечку какую-то выкладывает. Вот я и говорю, пойдет ли банный жихоня в попы? Ночью в бане сидит, по книге волхвует, оборотень! Наедине отец пенял сыну. «Горе на меня твоя грамота, она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку, при здравом уме и твердой памяти, грамота все одно, что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен, и в голове все управление содержу, морское и береговое, и домашнее, но умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге». «Татенька, а все господа многограмотны?» «Ври больше! На что благородному господину читать да писать самому? Он писца да чтеца нанять может. Все равно как Иван, сошей башмаки. Мария, пеки пироги!» Михайле исполнилось 19 лет. Управя морские промыслы, осенью 1730 года он упал отцу в ноги. «Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!» У отца сердце озябло, и ноги задрожали. «Люди меня давно ума доводили, и мне говорили, сын взгляду отцова должен бояться, от взгляда с ног падать, а у вас здесь с сыном дружба, приятство, добра де не жди». Так и вышло, думал с сыном век вековать, а приходит век горевать. «Татенька, уже ли ты произволяешь детищу своему лучше быть и враг, нежели друг?» «Как это враг? А для кого я потом кровавым дом и все хозяйство наживал?» «Для тебя. Кому оставлю? Тебе. Миша, погляди-ка, руки те отцовы, как крюки! Сколько я на веку работы унес! Уже ли отцовы труды людям под ноги бросишь?» «Татенька, Василий Дорофеевич, я с Божьей помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полет управить. Татенька, государь, благослови в Москву учиться». «Ну, сын, воля твоя». «Люди-те, что скажут? У Василия Дорофеевича сын по миру пошел скитаться». «Татенька, не плачь, воля твоя». «Нет, сын, ты с отца волю снял». Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу, да кафтан, да 3 рубля денег. Буря-непогодушка унесла его с родной сторонушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ. 7 декабря 1730 года с дозволения отца своего отпущен к Москве Михайло Васильев сын Ломоносов, о чем выдан ему пашпорт. С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился. «Неслыханно! Отрок! Из одной токмы жажды знания, презирая 1000 препятствий, за 1000 верст бежит в Москву учиться!» Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в 17 веке. При Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайло. Удивился и отец-архимандрит, ректор академии. «Преудивленно. У нас ребята от учения как от заразы бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал». «Податное сословие не препятствие. Несть правила без исключений». принятый в Спасские школы, как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в один год. Через год умел уже сочинять латинские вирши, стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом. Был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались. Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь ключ отдал ревностному любителю наук. «Начитаешься, так закрой, а я ужинать да спать». Между тем, житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая, посты строгие. Кроме хлеба, звено рыбы, чаша квасу. А дома у отца нищим пирогами подавали. Холмогорцы-обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно. «Воротись, дитя, я остарел. На кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым? Воротись, дитя, лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей». Сытой, богатой жизнью соблазнял отец. А сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроено было все вокруг, но в туманных далях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни. Отец-ректор, однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал: «Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь». Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжать из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике. До Михайла доходили слухи, что в Европах новые науки давно пришли в явление, для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты. Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец-ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделю. Петр Алексеевич, а пару поставил, да тесто что-то худо подымается. Сидят надувшиеся немецкие и шведские персоны. При них университет — сущие казармы, семеро капралов при одном рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное, и на польский образец во вкусе новых времен. Благословляю тебя, многогодичное там пребывание». Как пчела за медом полетел Михайло в Киев. Но оказалось, верна присказка. Жернова говорят: в Киеве лучше», а ступа говорит: «Что тут, что там, что тут, что там». Киевская школа отличалась от московской только тем, что была старше лет на сотню, книги здесь были толще, да мантии у профессоров-монахов длиннее. И читали они студентам из века в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель здесь не нашел. Воротился в Москву раньше срока. Пребывание в московской и киевской школах было для будущего ученого и поэта драгоценно в тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь языки и литературы, греческую и римскую, изучил классическую философию и логику. Философия содержит начало всех наук, логика учит правильно мыслить, и во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по разным отраслям знания, поражает нас отчетливость, стройность и последовательность мысли. Этому научился он в Москве. А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость, как достойнейшего начальство избрало его к отправке в Петербург, в новооткрытую гимназию. Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром I для распространения и умножения в России нового образования. Ученых для академии Петр набрал за границей, но с набором учеников дело худо клеилось. Наконец, в столичную школу были вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как юношу чрезвычайного остроумия. Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михаил в столицу. Здесь надеялся найти новых учителей, новые науки. Приглашенные в Россию распространять новейшее образование немецкие профессора палец о палец не колотили в этом деле. Однако наш Михайлушка ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики. Но Хейнмаль, еще раз погодите радоваться, молодой человек. Преподаватели приехали в Россию один десяток лет назад, и они не успели выучить ни один русский слов. Учителю наплевать, что его не понимает ученик. А ребятам больше, что ли, надо? Вас издаст кислый квас, вот и все. Но оказалось, на Руси не все караси, есть и ерши. Не смыслит учитель, с чего надо начать, но смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны по-немецки. Михайло сам их переводит ночами, сидя за словарем. Мало-помалу становится понятнее и разглагольствование немца-профессора на кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без добра. Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкую же сетью уловил эту рыбку и унес домой на развод. Пословка говорит: «Не родись умен, а родись счастлив». Видно, Михайлушка родился и умен, и счастлив. Уж несколько лет правительство отыскивало подходящих, знающих людей для научно-поисковой экспедиции в Сибирь. Не было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге в Германии, посоветовал: «Не волочите делом искавши, а пошлите ко мне академического студента посмышленнее. Я обучу горному делу и металлургии, то вам будет свое добро дома». Михаила Ломоносова из смышленых не выкинешь. Он и поплыл за границу. Что там поплыл? На крыльях полетел. Это случилось в 1736 году. Но для поступления к Генкелю требовалось совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову сначала прослушать лекции знаменитого физика Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные советы отличал еще Петр I. Внимательно отнесся Вольф и к русскому студенту. Не только обучал, но и следил за поведением, выдавал содержание, присылаемое из Петербурга. И вот Ломоносов, будто к источнику живой воды, припал, наконец, к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно. Студиозус из России есть горячего сложения. Ум живой и схватчивый, определяет новичка Вольф. За опытами в лабораториях, физической и химической, студиозус наш проводит дни и ночи. Добрался Макар до опары. В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно-итальянским и английским и гешпанским. Студенты шутили: старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке. Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу Михайлу указательный перст, Вольф спросил: «Какие первые слова первого псалма?» «Блажен муж», — ответил тот, недоумевая. «А первые слова второго псалма?» «Скую шаташися». «Вот!» — многозначительно закончил Вольф. Слава профессора гремела далеко. В Марбурге скоплялось много молодежи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушка после московского монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием. На пирушках Михайло имел чин бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, гансы, фрицы венчали бахуса, пели и пили, потом убирались в освояси, а трактирщик ставил вино в счет осавелого бахуса. Если по первости Михаил стеснялся товарищей немчиков, то теперь и в лектории, и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники. Ничего, что он один, а их сотня. Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов. Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понурив голову, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается.
— Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку, а Карл оспаривает. Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз, и два, а он не слушает. Я и ткнул его мордой разика два в тетрадь.
В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил не гораздо. Как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовой укрышкой. Народишко в реку начал бросаться. Вся затея оказалась ломоносовская, но консультировал целый факультет. Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину. Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над Библией. Дочка Лисхин вязала, шила, гладила, крахмалила. Михайлушка помолчит, спросит. «Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?» «Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков». «Для чего гладите многие белые платочки?» Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении. Вольф писал: «Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но ах, как часто этот лоб украшается зловещей шишкой, и фонарь под глазом светит ярче сияние ума. Царственный друг мой, император Петр I, успокаивая мою тревогу относительно количества вина, употребляемого его величеством за раз, говорил: «Пьян да умен, два угодья в нем». Увы, вижу справедливость сего изречения на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю. Молодость — это крылья, юность — это боевой конь. Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плеть, этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос, и творческая мысль не переходит в дело. Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрое бестие. Диссертации свои сдает ранее сроков. Они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гогеном об атмосферных осадках. Ломоносов — Северный Помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.